Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 18.04. В студии Елена Боярская. Сегодня наш гость – председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин. Вячеслав Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер всем. Добрый вечер.
Вячеслав Викторович, образование, здравоохранение – главная тема, которая... интересовали сегодня тагильчан в комментариях к анонсу нашего с вами разговора в прямом эфире Эко-радио. Ну и, безусловно, тема, которая всегда собирает очень много откликов к информации по ней, это дальнейшая судьба Нижнетагильской социальной педакадемии. На самом деле город до сих пор не может понять, что происходит с академией, что самое главное, что с ней будет. Она оказалась в итоге в списке на реорганизацию в числе 30 вузов страны. Что сейчас? Что ждать тагильчанам? Останется этот вуз в городе? Я знаю, что вы на самом деле занимались решением судьбы педакадемии. Расскажите, пожалуйста, чего ждать?
Очевидным является факт, что неравнодушные тагильчане, да и не только тагильчане, к решению вопроса по судьбе данного учреждения. Мониторинг, который был проведен, и предварительные оглашенные там выводы, я подчеркиваю, предварительные, они, безусловно, волнение посеяли не только в коллективе учреждения, но и среди населения. Потому что это учреждение, это действительно так, пользуется большим авторитетом. И уже в течение десятков лет, конечно же, выпускает замечательных педагогов. Ну вот сегодня, на сегодняшний день, очень важное событие прошло в жизни этого учреждения. Это подтверждение тому, что там жизнь идет своим чередом, идет эффективная работа очень профессионального, высокопрофессионального коллектива профессоров, преподавателей, ну и, естественно, и студентов. Недавно прошла аккредитация, государственная аккредитация. Это очень важный, как вы знаете, этап, когда приезжает серьезная комиссия и проводит большую такую экспертную работу, насколько по заявленным программам обучения учреждения, высшие учебные заведения соответствуют в полной мере стандартам, государственным стандартам подготовки специалистов. И должен сообщить, это действительно очень важная такая новость и обнадеживающая, что для меня это очевидно, что это так и должно было произойти, никакой неожиданности нет, что наше учреждение, высшее учебное заведение, прошло очень успешно аккредитацию. То есть по всем заявленным программам обучения высшей школы Социально-педагогической академии Нижнего Тагила была аккредитована. Это говорит о том, что учреждение и дальше будет работать. Оно сегодня работает как самостоятельный вуз, получает необходимый государственный заказ на обучение. Соответственно, те федеральные деньги, которые направляются на выполнение государственного заказа. И если говорить о каких-то новациях или новых решениях со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации, то на сегодня, насколько я знаю, никаких других решений дополнительных не было. Ну, продолжаем, в общем-то, мы, конечно же, безусловно, следить за этой ситуацией, в том числе мы, это имеется в виду депутаты, законодатели, потому что судьба соцпедакадемии, ее перспектива действительно абсолютно не для нас не чужда, и мы очень волнуемся, чтобы и дальше вуз продолжал работу. Но сегодня нет причин для волнения, потому что действительно наше это замечательное учреждение работает, готовит специалистов, и я думаю, что очередной набор пройдет в летний период уже на будущий учебный год.
Вячеслав Викторович, я так понимаю, что сейчас в Министерстве образования Российской Федерации выбирают, к какому из вузов присоединить нашу педакадемию. Я знаю, что там рассматривается два варианта. Вы лично к какому варианту склонялись бы сами?
Я склоняюсь по-прежнему, и как-то я, Лена, говорил о своем мнении, это не только мое мнение, я считаю, что вот этот самодостаточный, очень грамотный коллектив и это учреждение вполне достойно того, чтобы работать, продолжать как самостоятельный вуз. Я думаю, что то, что вы связываете, может быть, с раздумьями, кому присоединить, я очень надеюсь, рассчитываю, что там идет, может быть, осмысление все-таки подходов по мониторингу именно в оценке тех вот показателей, которые прошли вот при первом таком, помните, выводе, который был сделан. Ну, на мой взгляд, и я об этом говорил, и сейчас говорю, что, на мой взгляд, вот такая система оценки и мониторинга, она, ну, требует серьезной корректировки. То есть нельзя так вот заочно по определенному ограниченному кругу показателей оценивать, насколько вуз готов работать самостоятельно или насколько он эффективен или неэффективен. Поэтому, может быть, вот надеюсь, что в кабинетах Министерства образования Российской Федерации, ну, осмысливают подходы еще раз, потому что это же коснулось не только Нижнего Тагила, социально-педагогической академии, а целого ряда высших учебных заведений. Да, действительно, нужны новые подходы, новые оценки и достаточно критические оценки вот к тому, насколько высшее учебное заведение, то или иное, готово выполнять серьезную функцию подготовки кадров. Но делать это надо очень вдумчиво и взвешенно, и действительно с очень объективными такими оценочными показателями. Поэтому вот я рассчитываю, что все-таки определенное это вот затишье, наверное, может принесет какие-то новые подходы.
Правильно ли я понимаю, Вячеслав Викторович, что в ближайшее время каких-то конкретных выводов про педакадемию мы, возможно, и не услышим? То есть нужно набраться терпения и подождать какое-то время?
Вполне вероятно, и я думаю, что тут терпеть, а что терпеть-то нам? Работа идет, специалисты готовятся, поэтому мы готовы терпеть еще лет 150, пожалуйста, пусть работают они. Тем более, что все основания есть, еще раз подтверждаю, что вот та аккредитация, которая успешно оценила, высоко оценила работу педакадемии, готовность ее в освоении программ, педагогической деятельности, она подтверждает, что действительно работа академии может быть продолжена.
То есть абитуриентам не нужно бояться поступать в этот вуз?
Да, я думаю так, конечно.
Вячеслав Викторович, еще про образование, но которое уже касается самых маленьких, малышей. Я не совсем в курсе этого вопроса, но слушатели и читатели в комментариях писали, что в тагильских садиках ожидается резкий рост оплаты за содержание детей. Например, наш читатель с ником Славик Тагил пишет о том, что воспитатели в садике порадовали в кавычках о повышении зарплаты за детсад до 5-6 тысяч за ребенка уже с сентября. И это как бы только 80% полной платы. Владимир Владимирович Путин издал приказ с января 2013 о повышении платы за дошкольные учреждения вплоть до 100% на рассмотрение муниципалитета. Это правда, что придется платить столько за ребенка?
Волнение действительно есть. И более того, я думаю, что жители нашей семьи, особенно молодые семьи, они волнуются, ну, действительно, познакомившись с тем законом образования, который принят. Но здесь вот по этим волнениям я бы не то что хотел успокоить, а действительно очень вдумчиво еще раз обсудить сейчас этот вопрос. Определенный период времени, достаточно длительный период времени, государство жестко регламентировало оплата расходов за содержание ребенка, его воспитание в детском саду, в дошкольном учреждении не должно превышать там 20% от общих от расходов, которые ложатся на, значит, вот данную часть работы. Но в закон об образовании, вновь вышедшем, который был принят в 2012 году, эти полномочия, действительно, как вот вы сейчас и говорите, по установить объем родительской платы, уровень родительской платы, эти полномочия передаются, по сути дела, учредителю, муниципалитетам. Сегодня детские дошкольные учреждения, если не говорить о негосударственных, а платных, подавляющее большинство их – это все муниципальные. Они находятся в городах, и администрации города вот, занимаются их организацией работы, содержанием и привлекают вот часть родительской платы. Что здесь в перспективе? Во-первых, грядут еще изменения другого порядка, тоже в соответствии вот с решениями федеральными и законом. С сентября практически 2013 года намечен такой переход из муниципальных в государственную уровень собственности дошкольных учреждений. То есть это уже принципиально меняет ситуацию. Это уже станут эти учреждения государственного уровня или государственной собственности с учредительством уже Министерства образования и государства. Это первое.
Второе. Получается то же самое, что с системой здравоохранения. Из муниципального подчинения учреждения здравоохранения перешли на такой государственный уровень. В частности, вот в Нижнем Тагиле они подчиняются Министерству здравоохранения Свердловской области.
Второе, самое главное, что сегодня говорить о безграничном повышении доли родительской платы нет никаких оснований. Более того, сегодня наш комитет, по профилю своей работы, комитет по социальной политике, готовит законопроект, и мы его будем уже обсуждать в конце мая, законопроект об образовании, применительно к Свердловской области, к нашим условиям. И в этом законе, конечно же, мы должны предусмотреть и предусмотрим все защищающие от этих рисков, защищающие механизмы для того, чтобы родительская плата была ограничена и сдержана, то есть безусловно. Сегодня это важно еще и с той точки зрения, что, понимая, что у нас впереди еще очень много работы по открытию новых детских садов, потребности большие, огромные, потому что, создавая новые детские сады, мы не должны создать ситуацию отпугивания, отталкивания родителей, молодых семей от детских садов. То есть сделать, наша задача сохранить их доступными, открыв новые детские места. А это, конечно, вопросы и соразмерности родительской платы. То есть вопрос этот понятен, волнения эти, действительно очень много идет обращений в адрес законодательного собрания, и в прессе обращения есть, созданы общественные организации родителей, ассоциации детей, которые посещают детские сады. Мы с ними вместе эти вопросы уже и неоднократно обсуждали. Одним словом, у государства, и в том числе как ячейка этого государства Свердловская область, наш регион, механизмы эти мы должны выработать для того, чтобы сдержать этот рост родительской платы. Этим мы и занимаемся, в том числе через закон об образовании, который будем обсуждать 28 мая на заседании комитета, а потом на законодательном собрании. Информацию, конечно, будем информировать родительскую общественность, жителей, потому что это такой вопрос, достаточно резонансный и очень волнует всех жителей Свердловской области.
Вячеслав Викторович, еще, если возможно, коротко вопрос тоже про детские сады, немножко другой аспект. Почему из детских садов убрали ставки медицинских сестер? В частности, в садике номер 172 на Гальянке уже полгода нет медсестры.
Я развел бы причину и следствие, или, во всяком случае, два этих явления, потому что два изменения. Первое. Почему изъяли? Дело в том, что в соответствии тоже с приказами, соответствующими отраслевыми, и в соответствии, собственно, и с законом образования, законом об охране здоровья населения, сегодня медицинские все вопросы, то есть вопросы здравоохранения, в том числе обеспечение медицинской помощью в учреждениях образования, они полностью переведены в сферу учреждений здравоохранения. Раньше было несколько иначе, то есть несколько двойственно это все выполнялось, потому что часть вопросов лежала на органах и на системе образования вопросов здравоохранения. А часть выполняли органы здравоохранения. Ну, понятно, что для того, чтобы работа проходила профессионально и был определенный спрос за эту работу, этим должны заниматься специалисты. Поэтому сейчас четко разграничено, что учреждение образования, ну так, давайте конкретно скажем, школа обеспечивает, администрация школы должна обеспечить выделение необходимого помещения с соответствующими площадями, с проведенным ремонтом. И, собственно, на этом заканчивается вот функция или полномочия школы, обязанности создать условия. Территориальная поликлиника или лечебное учреждение, которое находится в данном районе, должна обеспечить оснащение данного кабинета всем необходимым оборудованием, инструментарием, медикаментами и плюс направить специалиста, подготовленного специалиста. Почему это важно? Потому что, ну вот мы, я это помню еще в работе своей заместителя по социальным вопросам, мы сталкивались с такими фактами, что в ряде образовательных учреждений, когда находились там работники именно не системы образования, а системы здравоохранения, в детских домах, там, в дошкольных учреждениях, медицинские сестры или фельдшера не проходили повышение квалификации в течение 20 лет, там, 10 лет. То есть у них требования, которыми руководствуется вся система здравоохранения, эти требования проходили как-то так ну, рядом, и не всегда они были, значит, использовались или применялись вот на практике этими работниками. Одним словом, каждый должен заниматься своим делом.
Да, то есть здесь понятно вот это разграничение. Мы сейчас должны уйти на рекламу, но прежде чем уйти, вот 30 секунд, если возможно. Все-таки получается, что в каждом садике и в школах должны быть медики. Но вот тут люди жалуются, что как раз в 172-м
детсаду нет. Я не забыл вторую часть вопроса, но хочу сказать, что она не связана с переходом или передачей вот полностью этих
оснащений,
переход на новую систему. Это тот кадровый дефицит, тот кадровый голод, который и проявлялся и 5 лет назад, просто он наиболее остро вот ощущается сейчас в эти годы. То есть это проблема восполнения кадров и привлечения кадров в систему здравоохранения.
Спасибо большое, Вячеслав Викторович. Уходим ненадолго на рекламу. Сегодня наш гость – председатель Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин. Оставайтесь с нами. Председатель Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин сегодня гость эфира. Вячеслав Викторович, здравоохранение – один из очень больных вопросов Нижнего Тагила. Сегодня, накануне, была принята в Свердловской области региональная программа по развитию кадров здравоохранения. Она призвана снять острую нехватку врачей, среднего медперсонала в поликлиниках, в больницах Свердловской области, в частности, Нижнего Тагила. Вы верите в то, что вот эта программа может помочь снять действительно острую напряженность? Потому что даже в комментариях к нашему с вами эфиру очень многие люди жалуются на то, что, вот, например, когда в поликлинике на вагонке будет работать нормально сосудистый хирург, талон выдают один раз в месяц, на месяц вперед в ограниченном минимальном количестве. Вот человек уже 3 месяца ходит и не может получить талон. Почему хирург там же принимает один раз в неделю, работает он в другом... тут ему отвечают, что работает он в другом районе. Проблема не только на вагонке, в детской поликлинике на Карла Маркса. Вообще, кроме окулиста, лора и невролога, нет специалистов и педиатров не хватает. Сидим с детишками по 1.5-2 часа в очереди. Сегодня, насколько я правильно помню, только половина от необходимого количества врачей, специалистов есть в Нижнем Тагиле. Правильные ли мои данные? И вот какое ваше настроение в этом вопросе?
Ну, если точнее, даже чуть пониже, чем половина, то есть планка это не превышает сейчас 46-47% от необходимого. Беда, конечно, не только Нижнего Тагила. Вообще мы к этой, ну, мне она понятна не только как сегодняшнему законодателю и как врачу с большим профессиональным стажем, что это имеется в виду вся страна, вот к этой ситуации шли десятилетиями. Недооценка труда врачебного и сельского персонала – снижению престижа, прежде всего, заработная плата не соответствующая и так далее. Все это привело, ведь причина-то понятна, я думаю, что, ну, еще раз можно об этом сказать, хотя и население все знает. Сегодня выпускники медицинских вузов, а по сути дела наполнение высших учебных заведений, вот нашей Свердловской медицинской академии, оно не падает. Поступление идет активно, зачисление, заканчивают высшие учебные заведения и уходят с дипломами из клятвы Гиппократа. Очень многие молодые люди идут вне
в частные клиники.
Да, больниц, в частные клиники. Но это еще, знаете, не самый худший вариант. А когда идут с этими дипломами, ну, не знаю, в бизнес, торговать медицинским оборудованием, фармацевтическими препаратами, но только не врачеванием и не к постели больного. Вот здесь можно по-разному рассуждать, но и осуждать вроде сложно. Почему? Потому что, ну, молодые люди все равно выбирают свой путь и привлекать. Я вот одно время очень настойчиво был поборником и сторонником, еще вот работая и в городе тоже, как человек, прошедший ту, ну вот в той поре, прошедший ту школу и подготовки, и распределение, у нас это существовало, государственное распределение, вот по городам для дальнейшей работы. Мы 3 года должны были отработать. Это не только врачи, система такая существовала, распределение, государственное распределение. И мне казалось, что это вот тот рецепт, который, ну, наверное, может исправить ситуацию с кадрами. Я вспоминаю, у нас работали и сейчас работают врачи из Ярославля, из Иванова, из Ленинграда и так далее.
Вот по распределению,
да,
да,
они по путевке, так сказать, вот трудовой приехали, но здесь осели, полюбили город, может быть, полюбили кого-то из наших тагиличан, вышли замуж там или женились, ну, в общем, вот так. Но мне кажется, это самообман, потому что принудительно, ну, это как брак по расчету, он долгим не бывает. Все равно человек должен, молодой человек должен осознанно избрать профессию, обучиться и очень осознанно с желанием дальше работать. Для этого надо, безусловно, привлечь молодых людей в эту отрасль и закрепить их. А привлечь можно, конечно, первое, и это предусмотрено в этой программе, это поддержкой с поступлением и обучением в медакадемии. А там предусмотрено увеличение, значительное увеличение числа контрактников, то есть тех целевиков, которые идут по особому конкурсу, но за них оплачивает областной бюджет на их обучение. Но главное даже не это. Главное все-таки является это повышение, дальнейшее повышение заработной платы, которая сегодня меняется, но, на мой взгляд, она должна меняться еще более интенсивно и более активно по темпам своим, по размеру оплаты труда врачей. И второе, и очень важное, сопряженное с этим, это выделение жилья. Приоритетно все-таки, с учетом потребностей, вот, социальных потребностей в городах, наверное, ни в одной сфере такой критической ситуации нет по кадрам, как в здравоохранении. Поэтому и губернатором была поддержана эта программа и инициирована, в том числе в части выделения жилья. Жилье.
Это область берет на себя эти расходы по этой программе, получается?
Область, да, в основном область. В основном область, хотя и ряд муниципалитетов здесь, как в дополнение к этой программе, тоже уже начали эти шаги по выделению средств и планированию в местном бюджете. И вот это предоставление жилья. Жилье предоставление, конечно, на определенных договорных условиях с молодым специалистом или с его семьей, с тем, чтобы на период вот этой работы они могли проживать в этом жилье, а дальнейшие вопросы приватизации там и так далее, это уже дело перспективы. Пока это речь идет вот о такой форме проживания в выделенном жилье. Область почему? Ну вот хочу особо отметить, что, ну, благодаря активности Сергея Константиновича Носова, нынешнего главы города, 2 пилотные площадки для вот решения этих жилищных проблем и закрепления медицинских кадров избраны в области. Это Нижний Тагил, и меня тоже это очень радует, и Каменск-Уральский. Речь идет о том, что выделение дополнительных средств областного бюджета на строительство так называемого специализированного жилья. Специализированное жилье именно вот для решения проблем, жилищных проблем и привлечения определенных категорий бюджетников. И прежде всего это речь идет вот о врачах. Это будет, это планируется. И я знаю, что Сергей Константинович Носов сегодня уже, ну, занимается вопросами и планирования, и знает, где это будет строиться, и земельный участок уже под это строительство определен. То есть вот средства, которые будут выделены на такое строительство, они должны помочь нам все-таки эту ситуацию преодолеть. Люди будут работать, наши молодые люди, молодые врачи, они будут приезжать в город, но определенные условия, которые, ну, любая семья, молодая семья, ну, требует или хотела бы иметь, безусловно, очень важны в данном случае. Мы должны их привлечь. Опыт определенных не только областей, но даже городов Свердловской области показывает, что это срабатывает. Это привлекает. Ну вот опыт, делился опытом глава Кировграда Оськин, рассказывал, что они в течение буквально вот минувших там нескольких лет они привлекли достаточно значительное число врачей в город благодаря выделению жилья.
Вячеслав Викторович, ну вот вы как считаете, в Нижнем Тагиле, не будем говорить про всю Свердловскую область, да, вот мы сегодня живем здесь, и люди задают, жители этого города задают вопросы вам. Как вы считаете, сколько должно пройти лет до того момента, как любой тагильчанин мог бы без труда получить помощь узкого специалиста, медицинского специалиста?
Ну, вы же понимаете, что было бы безответственность, если бы я сказал, что это произойдет, условно говоря, в 2014 году, там, 8 марта или еще когда-то. То, что упущено годами, годами придется восстанавливать. Другое дело, что у меня больше здесь не конкретная дата, а вот динамика изменений, которые ежегодно происходить должны. Вот это вот очень волнует всех, и в том числе, конечно, или прежде всего жителей Нижнего Тагила, наших сограждан. Я думаю, что вот с теми шагами, которые вот сейчас мы обсуждали, это повышение заработной платы, оно сегодня реально все равно происходит. Происходит, правда, опять же говорю, что медленнее, чем хотелось бы. Ну, например, сегодня средняя заработная плата по Свердловской области, ну, собственно, Нижний Тагил не сильно отличается от общего вот этой вот уровня или показателя. Средняя заработная плата врача по Свердловской области составляет 47 тысяч рублей. Но мы понимаем, а я это особенно понимаю как врач, что за этим или внутри этого большой коэффициент совместительства. Это работа за того парня, и не только за себя. Это дежурство, это совмещение, совместительство. И то есть это колоссальная нагрузка такая профессиональная, которая вот эти цифры определяет. Но тем не менее, год от года сейчас рост этот идет, заработной платы. К примеру, к концу этого года, к завершению этого года, еще намечены показатели по повышению заработной платы врачам. Не только врачам, медицинским сестрам. Средняя заработная плата сейчас по Свердловской области в этой сфере, ну, по этой категории, 22 тысячи. Конечно, средняя. У нас сегодня есть определенный размах среди видами учреждений, должностями медицинских сестер, которые они там занимают и так далее. Но в среднем вот такие показатели. Это пока, вот пока такой уровень заработной платы, он все равно не закрепляет, вот в полной мере не закрепляет и не привлекает молодых врачей в эту сферу. То есть ее надо повышать, и, собственно, это определено и указом, в том числе, президента. Поэтому вот такая работа необходима. А как это произойдет, ну, я думаю, что вот все-таки с привлечением не только повышение зарплаты, а привлечение вот этого шага по предоставлению жилья, вот предоставление именно жилья, сможет, конечно, активнее привлечь нам специалистов. Причем мы можем привлекать, имея жилье, так, локально самые болезненные точки. Ну, предположим, отсутствие невролога или детского невролога там в Дзержинском районе или там в определенных специалистов. Хотя у нас сегодня вот такая ситуация, что, наверное, проще сказать, кого хватает из специалистов. Поэтому вот такая проблема, которую на сегодня действительно решать надо всем. И законодателям, и правительству Свердловской области, и Министерству здравоохранения, ну и, конечно, муниципалитету.
Вячеслав Викторович, мы должны опять уйти на рекламу. Вернемся через пару минут в эту студию и, наверное, продолжим обсуждение больных точек здравоохранения Нижнего Тагила, потому что, к сожалению, сегодня не так много людей, которым жители этого города могут задать эти вопросы. Уходим на рекламу, через две минуты возвращаемся. Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин сегодня гость нашего эфира. Вячеслав Викторович, мы разговаривали о здравоохранении, говорили о кадрах в системе здравоохранения. Но вы знаете, на самом деле, не только это, наверное, проблема Нижнего Тагила, сами учреждения здравоохранения, некоторые просто в таком плачевном состоянии. Я недавно была в поликлинике Демидовской больницы. Мне кажется, ремонта там не было, может, десятилетия.
Да, вы правы, да.
Вы знаете, люди, которые спрашивали нас с вами, когда мы анонсировали наш эфир, говорят, что, возможно, было большой ошибкой упразднить управление здравоохранения в Нижнем Тагиле и все полномочия перенести в Екатеринбург. Люди считают, что таким образом удален вот некий контролирующий орган, и тагильские медики, возможно, расслабились. Это я цитирую с нашего сайта. Говорят, конечно, не все, но тем не менее. Раньше можно было позвонить в управление здравоохранения и получить любую консультацию. К какому врачу лучше обратиться, как записаться на прием в Екатеринбурге и другие. Просто пожаловаться на отношение к пациентам. А сейчас, по мнению очень многих пациентов, процветает хамство от регистратуры до главврачей. Можно ли вернуть прежнюю систему? Целесообразно ли это делать? И как достучаться пациентам и получить, может быть, какую-то консультацию не медицинскую, а человеческую с позиции руководителей системы здравоохранения?
Ну вот опять вынужден очередной раз, может быть, не соглашаясь с этим вот выводом. Мы путаем сам процесс, насколько он правильный, вот перехода, передачи учреждений с муниципального на государственный уровень, с теми издержками, которые сегодня, ну, во-первых, они накапливались в течение целого ряда лет, мы уже говорили, кадровые, например, проблемы. Грубость, там, черствость иногда отдельных там работников, невнимание, хамство, как вы говорите. А что, этого не было, когда это было муниципальными учреждениями?
На самом деле было.
Встречались,
тогда,
сталкивались. Я не говорю, что это было повсеместно и часто, но с этим, к сожалению, каждый сталкивался. Поэтому вот сегодня координирующий орган, я еще раз англичанам говорю, на сегодня существует Красноармейская 44. Там есть определенный штат, он невелик, по-моему, там порядка 7 человек, штат, в том числе руководитель отдела. Это теперь называется не управление здравоохранения города Нижнего Тагила, это отдел Министерства здравоохранения Свердловской области. Но не в названии дела, это обязанность, полномочия вот этого органа принимать жалобы, разбираться в конфликтных ситуациях, где надо, может быть, поправлять главных врачей, координировать их работу и взаимодействие между лечебными учреждениями. Одним словом, они наместники или представители министра здравоохранения здесь. Учитывая, как вы правильно сказали, улица Вайнера далеко, в Екатеринбурге, а Нижний Тагил или там город Качканар или Кушва – это вот рядом. Ну вот, это вот их исполнение. Я соглашусь, наверное, вот то, что звучит, и так оно и наверняка и есть, то, что звучит, что тагильчане не могут иной раз дозвониться или даже просто рассказать о своих проблемах, это издержки организации работы самого отдела. И мы на эту тему уже говорили и с министром здравоохранения, я им об этом говорил и сигнализировал, что сегодня требуется работу перестраивать, ее делать более активной, более открытой, для информационно даже открытой для населения. Вот эта работа сегодня этого отдела, на мой взгляд, она еще не доведена до того уровня, как должны работать здесь представители Министерства здравоохранения. Я думаю, что это будет. И, ну, во всяком случае, то, что от меня зависит, как депутата, представляющего интересы жителей города, я приму все силы для того, чтобы это действительно было отлажено. Кстати, вот основные цели, которые намечены в политике Министерства здравоохранения Свердловской области, и мы их обсуждали буквально вчера с участием министра здравоохранения и медицинской общественности, это в том числе информационная открытость деятельности Министерства здравоохранения, работа с населением. Но, тем не менее, вот опять возвращаясь к вопросам, надо ли переводить и будет ли. Давайте так, ну вот посмотрим по сторонам и увидим, что сегодня в целый ряд стран уже в течение десятилетий работают именно по этому принципу. Медицина, здравоохранение, государственное в Англии, в целом ряде государств, развитых государств, где государство сказало, да, это не забота только одного города. Это наша государственная ответственность перед населением, перед нашими жителями страны, чтобы медицина, здравоохранение были на должном уровне. Не выводы пока делать, ну вот, на мой взгляд, конечно, окончательные выводы, что это плохо, что передали на государственный уровень, мне кажется, преждевременно, потому что целый ряд шагов уже сделан. Это по, в частности, вот по модернизации, по вложению средств переоснащения наших больниц. Кстати, возвращаясь к вопросу ремонта и состояния такого, ну вот просто материально-технического состояния даже наших зданий, конечно же, проблем и дыр накопилось тоже море. Сегодня это и вот говорили вы о памятнике архитектора Чеботарева, нашем памятнике истории архитектуры, это Демидовский госпиталь, поликлиника, в которой находится сегодня поликлиника Демидовской больницы. Да это много, это вот на Липовом тракте поликлиника то же самое, на Окунево, их можно назвать очень много таких учреждений. Тем не менее, реальные шаги вот по ремонту в лечебных учреждениях, согласитесь, начаты были и предпринимаются наиболее активно вот в течение последних там 2-3 лет. Колоссальные ремонты проведены, дорогостоящее оборудование. Вот сегодня, ну, могу еще раз ведь сказать, и об этом тегеричане должны знать. В городе появился и вот начал свою работу, первые такие шаги, первую работу МРТ, магниторезонансный томограф. У нас никогда его не было. И это колоссальных денег стоит, и мы никогда бы его не получили, если бы не эта программа модернизации. Сегодня на область на этот год 500 миллионов рублей запланировано именно вот на такие ремонты по поликлиникам и стационарам наших городов. Я уверен, и мы добиваемся этого. Татьяна Алексеевна Бондаренко, главный врач, активно очень занимается. Мы все равно проведем ремонт в этом вот памятнике архитектуры, приведем его в надлежащий вид, какого он заслуживает. Но дело в том, что сегодня, говоря о 500 миллионах, даже 500 миллионов на области это очень мало, потому что накопилось тоже действительно очень много проблем, которые необходимо преодолеть и отремонтировать наши учреждения. Но это идет. Деньги на это запланированы, они выделяются и будут выделяться. Но, опять же, возвращаясь к государственный или муниципальный уровень, давайте так опять подумаем. Есть территории, ну, Нижний Тагил, все равно это город-труженик, который зарабатывает, который при всех проблемах, а они действительно есть с бюджетом, эти проблемы, средств не хватает, но все равно это город, ну, достаточно такой самостоятельный в формировании бюджета, пополнении бюджета благодаря работающим предприятиям. А целый ряд дотационных территорий, территорий, где нет вообще и предприятий, а они как должны здравоохранение содержать? Или что там, жители должны быть полностью заложниками той ситуации, что даже копейку нельзя выделить на ремонт или переоснащение. А так и происходило. Поэтому я думаю, что то, что государство на себя взяло заботу о вот этой очень важной части, в принципе, это я считаю правильным. Другое дело, что надо вот сейчас наверстывать, опять же, говорят, то, что упустили за целые годы.
Станислав Викторович, с вашего позволения, такой точечный вопрос. Я его на самом деле не совсем поняла, но, может быть, вы поймете вообще, о чем речь идет. Помогите устроить мою тетю, инвалида второй группы по зрению, в больницу подлечиться, так как у нее начались провалы в памяти. Через социальную службу Невьянска вызывала врача-психиатра, он прописал ей таблетки, но кто будет их ей давать, если у нее сыновья пьяницы, а сама я живу в Нижнем Тагиле?
Ну, это, наверное, вот вопрос, который я просто обращаюсь к родственникам, к заявителю, кто вот обратился с этой просьбой, подойти в территориальную поликлинику, и я думаю, что этот вопрос вполне разрешим. То есть нужно просто понять по профилю. Я понял, что инвалид по зрению. Если это инвалид по зрению и требует лечения именно с патологией глаз, то это лечение можно организовать.
Получается, что провалы в памяти.
Вот, но вот, а вторая часть, ну, провалы памяти, это вопросы, которые, короче, надо обсуждать, может быть, даже и специалистам двух профилей, то есть и окулисту, и неврологу. Одним словом, надо разобраться, прежде всего, где проходить лечение, а в плане лечения, конечно же, помочь можно будет. И если необходима моя какая-то помощь, я готов тоже поддержать.
А может к вашим помощникам эта женщина
да
обратиться?
Да, нет вопросов.
А как это можно сделать?
Я думаю, что для начала просто помощнику позвонить, моему помощнику в 3547, если слышит нас вот обратившаяся жительница, это жительница, да?
Нижнего Тагила.
Нижнего Тагила. Запишите, пожалуйста, номер 3547-633. Это в городе Екатеринбурге, код 8343. В законодательном собрании помощник примет ваше обращение и разберемся с этим.
Спасибо большое, Вячеслав Викторович. Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин сегодня гость эфира. Мы еще раз уйдем на рекламу и вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин сегодня гость эфира. У нас осталось совсем немного времени, и с вашего позволения еще вопросы от тагильчан. Стивен Кинг так подписался. Наш читатель спрашивает. Вячеслав Викторович, на улице Карла Маркса 59 стоит пустое здание школы номер 18. Уже давно стоит пустым. Во дворе куча мусора, грязь. Очень не хочется, чтобы оно повторило судьбу здания напротив. Это детский дом Бока, сгоревший, неоднократно горевший, а также воинская часть Новые. Что делается по таким зданиям? Почему во время нехватки помещений под детские садики, социальные службы, они стоят и разрушаются? Даже в аренду под бизнес отдать за содержание помещения в порядке, то в плюс городу, вот считает Стивен Кинг.
Ну, совершенно правильно, обеспокоенность, но по данному зданию, Карла Маркса 59, я знаю достаточно неплохо эту информацию, потому что занимались этим действительно много лет. Работа этого детского садика, когда была по профилю, завершена, одно время, жители помнят, там учились дети начальных классов гимназии номер 18. Но востребованность детских мест, и поэтому пришли к решению совершенно правильному вот увеличить наполняемость этого детского садика и открыть его, собственно, для детей, проведя там определенные реконструктивные работы. Там интересный проект, он предложен, проект мансардной такой надстройки третьего этажа. То есть увеличится площади дошкольного учреждения. И это не только за счет или стремления увеличить наполняемость, а сегодня санитарные нормы и правила площади на ребенка, на одно детоместо, эти требования увеличены. Сейчас действительно это требует увеличения площадей. Ну и хочу сказать, что администрация города, Сергей Константинович, проводит постоянные такие совещания, в том числе выездные совещания по всем этим объектам, по этой теме. На сегодня проект прошел уже необходимую экспертизу, и сегодня идут экспертные работы по оценке несущей конструкции. То есть, естественно, для того, чтобы надстроить третий этаж, нужно быть уверенным, что вот основные все несущие конструкции, фундамент в том числе и так далее, перекрытие, эти нагрузки переживут, выдержит, и это будет все, да, выдержит, и будет нормально. Вот, то есть это такая обычная работа, профессиональная работа. А эти работы будут в ближайшее время завершены, по информации, которую я получил из администрации города. Соответственно, после этого можно будет приступать уже, и будет начата работа по надстрою, по реконструкции. Деньги для тагичан, сообщают, средства, финансы выделены на это. Они запланированы и городским бюджетом, то, что глава наметил, и областным бюджетом, потому что это идет в софинансирование. Ну и по планам, насколько я знаю, вот в конце этого года, видимо, планируется сдать этот объект. Так что я очень рассчитываю, что это произойдет.
Станислав Викторович, есть несколько вопросов, которые не совсем по профилю, прямо скажу, совсем не по профилю
совсем
вашей комиссии,
да,
по социальной политике, но, тем не менее, люди обращаются к вам как к представителю законодателей, законодательной власти. Когда в законодательном собрании области займутся, наконец, законом по реформированию ЖКХ, ведь уже ясно, что существующая система себя не оправдала. Фактически все УК являются машиной по перекачке денег, собранных от населения в определенные карманы. Неужели у вас, у законодателя, не вызывает тревогу данная ситуация? Ведь народ уже на пределе. Вот такой крик о помощи на нашем сайте.
Ну, крик совершенно правильный и обоснованный. И более того, сегодня эти вопросы, они беспокоят больше всего все семьи, независимо от того, где проживают, в каких городах. Общероссийский вот такой стон по вот этим проблемам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. Действительно, на эти вопросы обсуждались и обсуждаются не только в профильном комитете, который у нас в законодательном собрании работает по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству, и целый ряд решений уже там готовится сейчас на уровне областного законодательства. Более того, напомню, что буквально 3 недели назад было принято 2 законопроекта, которые стали сегодня законом. Это о частичном освобождении жителей Свердловской области от оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Это в тех ситуациях, когда вот идет перешагивание установленного ограничения, а указом нашего губернатора вот это сдерживающее ограничение уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг, оно установлено. Вот механизм этого частичного освобождения, оно предусмотрен в законе, который был принят 3 недели назад. Разрабатывали вот в данном случае этот закон, учитывая, что эта мера как мера социальной поддержки, разрабатывал, принимали участие в обсуждении правительство и наш комитет по социальной политике. Вот. Но этого, конечно, мало, потому что мы говорим сейчас о другом, не просто о сдерживании. Безусловно, здесь волнует людей и всех нас, потому что мы все являемся, ну, как правило, живем,
да,
в многоквартирных домах и потребителями жилищно-коммунальных этих услуг. Нас волнует, конечно же, не только качество, но и зачастую недобросовестность на вот тех объемах жилищно-коммунальных услуг, предоставления этих жилищно-коммунальных услуг, вообще в работе с населением. Население потеряло доверие жилищно-коммунальным этим вот предприятиям этого профиля, прежде всего к управляющим компаниям, и не без оснований. Я не пытаюсь сейчас всех поставить на одну, так сказать, линейку и сказать, что все вот так работают, но очень большое число управляющих компаний за счет вот раздувание необоснованно тарифов, значит, необоснованно предъявление необоснованных расчетов на оплату и так далее, платежек привели к тому, что доверие потеряно. Сегодня, ну, прежде всего, на государственном уровне и Государственной Думы эти решения сегодня также прорабатываются и готовится ряд законопроектов. И за неимением времени, просто сегодня я не могу подробнее о них рассказать. И в нашей Свердловской области тоже.
Да, вот я хотела спросить, вообще на региональном уровне что-то возможно в законодательном плане сделать?
Возможно, потому что ряд полномочий даны именно субъектам. И поэтому занимается наш профильный комитет, который занимается вот этой темой. И уверяю вас, что эта тема, вот недавно был отчет на законодательном собрании, и с экрана, наверное, видели – жителей страниц газеты, отчет губернатора вот, по деятельности правительства за 2012 год. Я вас уверяю, что там львиная доля времени это было вот вопросов и обсуждений именно посвящены этой теме. Что дальше? Какие меры государственные шаги мы должны сделать, чтобы все-таки оградить наших жителей вот от сегодняшней ситуации с жилищно-коммунальной сферой?
Вячеслав Викторович, пара минут осталось у нас с вами в эфире. София спрашивает. Вячеслав Викторович, вы в Заксобрании уже не первый год. Скажите, пожалуйста, что конкретно вы сделали полезного и нужного для родного города? Заранее спасибо за конкретный неразмытый ответ. Ну, на размытый ответ у нас уже просто не остается времени.
Я стараюсь вообще, в рамках одной минуты не ответишь. Я, конечно же, благодарен за вопрос. Моя главная задача, конечно же, не только там с коллегами формировать законы, их создавать, но я не забыл и знаю, что главная задача – это вот вопросы и потребности, и проблемы, чаяния жителей города. Я представляю именно, прежде всего, территорию Нижнего Тагила, ну и пригорода. Конечно же, это прежде всего формирование бюджета. Ну, вот тоже не буду, наверное, так скороговоркой выговаривать, но поверьте, что при формировании бюджета города по ряду вопросов совместно, я сразу хочу сказать, что ни в коем случае не должно звучать, что это я вот решил, я добился.
Но политика и экономика – это всегда компромиссы и договоренности
компромиссы, кого-то с кем-то. Но это совместная работа, работа, прежде всего, главы города и меня как депутата Заксобрания. Это работа по формированию бюджета. Удалось целый ряд вопросов, конечно, в этом году решить именно вот в этой части. А это, ну, это возможность, перспектива ряда, решения ряда вопросов. Целый ряд вопросов, касающихся конкретных учреждений, ну, их можно перечислять.
Давайте, например, пару-тройку из последних, что называется.
Да, например, ну, вот я рад, что удалось с коллегами нам отремонтировать частично дом учителя на Ленина. Сумел я, ну, благодаря вот пока предоставленным возможностям привлечь средства, но надо еще дальше завершить ремонт фасада. Это дом учителя на Ленина 17, я так, если не ошибаюсь. Это возможность, которая предоставилась тоже в решении, и это будет реализовано по детскому садику 185 по оснащению медицинским оборудованием для слабовидящих детей. Сегодня уже это оборудование в оплате. Это возможности, которые предоставилось также помочь через центральную библиотеку приобретение оборудования для слепых детей. Одним словом, ну, я думаю, что наша общая работа, она, конечно, вот так ее за минуту не расскажешь, но, наверное, еще больше впереди нужно будет сделать, и вот эти планы 2013 года, они достаточно большие, весомые в сфере здравоохранения, образования и, конечно же, всех наших жизнедеятельностей города. Но я думаю, что будет возможность, наверное, Алена, вот то, что задала вопрос.
София, извините.
Mm-hmm. Будет возможность, с тагиличанами будет общение, мы встречаемся и на приемах, и через телевидение, и радио, и газеты информировать буду вас еще раз о том, что делается для того, чтобы оценивали мою работу.
Спасибо вам большое, Вячеслав Викторович. Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин сегодня был гостем нашего эфира. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. По очень многим вопросам мы поверхностно прошли, потому что просто час в эфире, это очень мало. Надеемся, что, может быть, во время следующих встреч более обстоятельно какой-то одной теме уделим внимание. Спасибо большое, вам успехов.
Спасибо.
И с наступающими праздниками.
И всех тагильчан с наступающими праздниками, очень важными для нас святыми праздниками. Спасибо большое, всего доброго.
До свидания.